Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Фронт де Бёф на стороне гонимых. К 120-летию со дня рождения и 45-летию со дня смерти Юлиана Оксмана. Имена ученых начинаешь различать в молодости не сразу. Филолог, публикатор, автор примечаний. Фамилия должна чем-то зацепить, удивить. Иногда это связано с поступком. В 16 своих лет я прочел запрещенную тогда книжку воспоминаний Ефима Эткинда «Записки незаговорщика», которую родители привезли из-за границы. Там речь шла о Николае Лисючевском, главном редакторе и директоре издательства «Советский писатель». Лисючевский, пишет Эткинд, автор доносов, на основании которых с 37 по 53 год были арестованы и уничтожены писатели. Документально подтверждено его участие в арестах Бориса Корнилова, расстрелянного в 38 году, и Николая Заболоцкого, умершего своей смертью после реабилитации, но просидевшего в лагерях 8 лет. Когда ты в начале жизни читаешь такие строчки, они потом остаются с тобой навсегда. Дальше Эткинд рассказывал. Крупнейший историк русской литературы, пушкинист Юлиан Григорьевич Оксман, однажды во время торжественного заседания памяти Пушкина на сцене Большого театра отказался подать Лисючевскому руку. Там были разные представители, от Союза писателей, от Литературного музея. Увидев Лисючевского, Оксман громко спросил: «А вы здесь от кого? От убийц поэтов?» Конец цитаты. Юлиан Григорьевич был боец. На его многострадальную жизнь выпало много испытаний, но от них он только закалился, не отошел после сталинских лагерей в сторону, но осознал новые цели и не побоялся сделать для русской литературы очень много добра. В романе Вальтера Скотта «Айвенго» есть страшный соперник героя, упрямый и опасный «Фронт де Бёф», что в переводе с французского значит «бычий лоб». А что, если фронт де Бёф становится на нашу сторону и для нас пробивает дорогу к правде? Неужели так бывает? Бывает. Юлиан Григорьевич Оксман говорил, что его фамилия с английского переводится как «человек с бычьей головой». «Фронт де Бёф на стороне гонимых». Начнет передачу живущий в Сан-Франциско филолог Андрей Устинов.
Юлиан Григорьевич Оксман, выдающийся историк литературы и общественных отношений России XIX века, замечательный знаток пушкинской эпохи, декабристского движения и русской демократической публицистики. Родился в 1895 году, умер в 1970. Один из совершенно невероятных персонажей в истории русской культуры. Скорее даже не русской, сколько советской. Потому что, принадлежа к поколению 90-х годов, тому самому как бы потерянному поколению, он испытал на себе все перемены, которые выпали на долю этого поколения в российской истории. Он принадлежит к чете блестящих гуманитариев, тех людей, которые создали русскую гуманитарную науку в 20 веке. Он близко дружил с Тыняновым и Эхенбаумом. Он участвовал фактически во всех значительных начинаниях русской гуманитарной науки начала века, хотя и не принадлежал к формальной школе, по которой мы эту науку знаем. Больше всего он занимался историей русского освободительного движения и как история русского освободительного движения была связана с русской литературой. С университетских лет он предпринял систематическое обследование петербургских архивов, главным образом цензурных ведомств. И это вооружило его огромным материалом, ни с чем не сравнимым материалом по истории взаимоотношений русского освободительного движения и русской литературы. В 1917 году он был оставлен при Петроградском университете для подготовки к профессорской должности. И он учился в университете как раз со всей этой плеядой известных ученых, поэтов и писателей, о которой мы говорим. До сих пор он был близко знаком со многими поэтами. Он был, разумеется, знаком с учеными. Он вышел из знаменитого семинара профессора Фингерова. из которого вышла, как из шинели Гоголя, вся русская гуманитарная наука начала века. В 1959 году он писал Виктору Шкловскому: «Ты пишешь воспоминания, это очень нужно. Ты в долгу перед своими современниками, о которых писал очень хорошо, но страшно скупо. Я имею в виду Юрия Тынянова. Загляни в те странички, которые о нем уже написал, и заполни пробелы. Скажи о том, с чем не согласен. Он выдержит, особенно мертвый. Скажи о том, как строилась советская литературная наука. И не только о своих, но и о чужих. Начиная с дяди Семена и пушкинского кружка. Я хотел бы, чтобы ты сказал в этой связи что-нибудь членораздельное и обо мне. Кто же еще может об этом сказать лучше?» Разумеется, что его литературная работа была прервана катаклизмами этого времени. В начале 20-х годов он оказался на Украине, куда был командирован в качестве особо уполномоченного Реввоенсовета по охране и разбору архивов и был избран там профессором Новороссийского университета, где, в частности, основал свой пушкинский семинарий по образу и подобию семинара Венгерова. Среди участников семинария были, в частности, академик Алексеев и будущий основатель серии «Литературное наследство» Илья Зильберштейн. В 23-м году он вернулся в Петроград и начал работать в Институте литературы, сначала в Институте истории искусств, в знаменитом оплоте формальной школы, а после реорганизации Академии наук был привлечен к работе в Пушкинском доме. Став сначала одним из ведущих сотрудников этого института, он занял пост ученого-секретаря, а с 33-го года он начал продвигаться по служебной лестнице. Он был не только замечательным ученым, но и прекрасным администратором. В 33-м году он стал заместителем директора при Луначарском, Каменеве и Горьком, а вскоре стал фактически главой коллектива, которое готовило юбилейное академическое собрание сочинений Пушкина. То есть Оксман оказался в том положении, которое описывал Пастернак. Он был с целым миром наравне и заодно с правопорядком. Однако его блестящая административная карьера была пресечена арестом осенью 1936 года. Как писал один из участников академического издания Пушкина Людвиг Домгер, арест произошел накануне октябрьской годовщины. Оксман был осужден и провел в лагере на Колыме в тягчайших физических условиях 10 лет. Он отсидел полный срок.
Рассказывал Андрей Устинов. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Фронт де Бёв на стороне гонимых. К 120-летию со дня рождения и 45-летию со дня смерти Юлиана Оксмана. Ученый был арестован в ночь с 5 на 6 ноября 1936 года по доносу сотрудницы Пушкинского дома. Ему инкриминировались попытки срыва юбилея Пушкина путем торможения работы над юбилейным собранием сочинений. Осужден постановлением особого совещания при НКВД СССР от 15 июня 1937 к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. 10 июля, то есть через 25 дней после вынесения приговора, его в Омске снимают с этапа на Колыму. Сохранился документ, приводимый историком Валерием Есиповым. Акт сдачи больного в пути следования. 10 июля 1937 года. Омск. Мы, ниже подписавшиеся, начальник эшелона старший лейтенант Лабин, врач эшелона Родионова, завмедпунктом города Омска, пропуск фамилии, составили настоящий акт в том, что осужденный Оксман Юлиан Григорьевич, значащийся по эшелонному списку под номером 48, следует в адрес город Бухта-Нагаева, Севвостлага, от станции Москва, ввиду его болезненного состояния, геморрагический энтероколит затянувшегося характера, снят с эшелона и принят завмедпунктом. Пропуск. По данным эшелонного списка личного дела значится, что лишенный свободы Оксман Юлиан Григорьевич осужден особым совещанием при НКВД на 5 лет. Родился в 1895 году, проживает по адресу город Ленинград, проспект Карла Либкнехта, дом 62, квартира 46. По выздоровлению больного я, завмедпунктом, обязуюсь через Омский домзак дослать осужденного по месту назначения на станцию Бухта-Нагаева, Севвостлаг. Отбывая свой срок на Колыме, Юлиан Григорьевич работал банщиком, бондарем, сапожником, сторожем. В 1941 году получил новый срок 5 лет за клевету на советский суд. В одном из поздних писем Оксман вспоминал: «Я вместо Пушкина и декабристов изучал звериный быт Колымы и Чукотки, добывал уголь, золото, олово, обливался кровавым потом в рудниках, голодал и замерзал не год и не два, а 2 пятилетки». Продолжает Андрей Устинов.
В 1946 году этот срок закончился. Он был выпущен, но не реабилитирован. В 1947-м при посредничестве Буковского и Мордовченко он получил место в Саратовском университете и оказался в Саратове. Именно, наверное, с этого времени, с его возвращения на Колымы, начинается второй период его биографии. И это период как раз тот период, который привлекает самый большой интерес. Поскольку его деятельность до отсидки была знаменательной для науки, опять же, в смысле изучения русской литературы XIX века. В одном отрывке воспоминаний Оксман пишет о том, что он с самого рождения понимал, что он больше был связан с веком предыдущим, чем с веком нынешним. В 1946 году, когда он выходит на свободу, когда он оказывается в Саратове, наконец, в середине 50-х годов, когда он получает официальное разрешение поселиться в Москве, где был принят старшим научным сотрудником Института мировой литературы Горького, это совершенно новый период в его биографии. Потому что, вернувшись из лагерей, Оксман понимает, что он не может быть заодно с правопорядком. Он занимает совершенно четкую и определенную позицию, о которой очень хорошо написали Мариэтта Чудакова и Евгений Тодос, которые вернули Оксмана в историю русской науки о литературе. Со всем темпераментом, отдаваясь в 30-е годы не только научной, но и организационно-административной деятельности, Оксман, конечно, хорошо знал цену компромисса и вряд ли требовал тогда бескомпромиссности от других. В 60-е годы это был во многом иной человек, хорошо известный, знавшим его едва ли не более всего бескомпромиссностью сужений и действий. Он занимает совершенно четкую позицию противостояния советскому режиму. Конечно, это не активное сопротивление, и тем не менее для работников науки положение Оксмана – это все-таки положение диссидента. Он активно участвует в работе разных академических институтов, а также академических изданий. При этом его позиция совершенно бескомпромиссная. Он называет вещи своими именами. Будучи активным участником основных изданий русских классиков, то есть Пушкина, Лермонтова, Тургенева, он, кроме того, принимает участие в главных научных изданиях «Оттепели». Это серия «Литературные памятники», это «Литературное наследство» и, прежде всего, краткая литературная энциклопедия, которая начинает выходить в 1962 году. А в одном из писем к своему зарубежному корреспонденту, о чем я еще скажу, он пишет о том, что вам это может показаться странным, но для нас издание краткой литературной энциклопедии – это очень важный эпизод, потому что можно вернуть в литературу многих из тех, кто был арестован, расстрелян, кто пострадал во времена террора, во времена закрытых процессов, как их сам называет Оксман. С этим связано его деятельность по восстановлению контактов, утерянных за время революции и войны с западными учеными. Уже в конце 50-х годов он публикует рецензию на вышедший в Нью-Йорке сборник «Русский литературный архив», где появились публикации, в том числе и по-русски, где участвовал Роман Якобсон и Дмитрий Чижевский, и Хью Маклейн, и многие другие слависты, да, вот как их называли тогда, американские ученые. Именно Оксман предпринимает попытки для того, чтобы восстановить отношения с этими людьми, находящимися вне пределов Советского Союза, но занимающимися, так же как и он, историей русской литературы. Так появляются его письма профессору Стендеру Петерсону в Дании. Так появляется его обращение к Людвигу Домгеру, с которым он работал в академическом издании Пушкина. Но главной из всех этих переписок, разумеется, станет его переписка с Глебом Струве. Эта переписка перерастает в активное общение между Оксманом и Струве. Осуществляется оно, разумеется, не по почте, а посредством оказий, потому что некоторые из аспирантов или коллег Струве, аспирант это Катрина Фойер, а коллега Струве, будущий профессор истории в Берклийском университете Мартин Малия, переносит эти письма. Кто-то передает их Оксману, а Оксман, соответственно, пересылает ответы. Довольно любопытно смотреть на эту переписку, потому что многие из писем Оксмана, которые сохранились в архиве Струве, они написаны на буквально клочках бумаги, то есть в какой-то последний момент. И сразу же воссоздается картина, рисуется картина, как это происходило. Появляется Мартин Малия и говорит, что у него есть возможность переслать письмо, и Оксман находит первый попавшийся листочек бумаги, садится и пишет письмо или пишет какие-то замечания, связанные с моментами биографии Мандельштама, связанные с моментами биографии Гумилева, или рассказывает о своих встречах с Ахматовой. В 1963 году в западной печати появляется меморандум, напечатанный в журнале «Социалистический вестник» под названием «Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых» за подписью НН. Точно так же этот меморандум переводится на английский язык и издается на других языках тоже. Автором этого меморандума был Оксман. Об этом не знал никто, кроме Струве. Автограф этого меморандума хранится в его архиве. И, насколько мне известно, это единственный экземпляр, который был написан и послан Струве напрямую. В 1964 году у Оксмана происходит обыск. Как он пишет в письме Струве: «Обыск у меня в связи с глупейшими стенографическими записями, то есть ничего не значащими, в записной книжке Кэтрин Фойер. Примечание Оксмана. Эта записная книжка мне была предъявлена в подлиннике. Произошел 5 августа 1964 года. Следствие велось до начала декабря того же года, без каких бы то ни было неприятных результатов для меня. Материалов для предания меня суду не оказалось, а административная расправа с людьми моего положения считается неудобной, как дискредитирующий режим. Однако 7 октября 1964 года, за 10 дней до свержения Хрущева, меня вызвали в секретариат Союза писателей, где прочитана была бумага Комитета госбезопасности о том, что хотя в распоряжении властей нет данных для предания меня суду, но вся линия моего общественно-политического поведения в последние 2-3 года свидетельствует о моих ревизионистских настроениях и нарушении существующих в советском государстве правил общения с иностранцами, особенно с гражданами Соединенных Штатов. Я в самой резкой форме отверг эти обвинения, как голословные, тем более, что следственные органы сами признали, что книги и биобиблиографические материалы, полученные мною помимо органов контроля, мне необходимы были для научно-исследовательской работы, особенно в редакции литературной энциклопедии. Снято было с меня в процессе следствия обвинение в участии в составлении статьи, порочащей некоторых деятелей советской литературы и науки, хотя я и признал, что с большей частью обвинений, выдвинутых против Лисичевских, Сафроновых и Ермиловых, я согласен, как и все честные советские писатели и ученые. Самым резким образом я отверг обвинение в написании 2 заметок «Русской мысли» под псевдонимом XYZ. Сделаю примечание, что XYZ – это был традиционный псевдоним Струве, когда он публиковал спорные заметки или такие вызывающие статьи в «Русской мысли», но и в других газетах и журналах. После того, как я отверг еще раз подозрение в некорректности своего общественно-политического поведения, секретарь Союза Марков огласил заранее заготовленное предложение об исключении меня из Союза советских писателей. Предложение было принято единогласно, иначе у нас не бывает. Отсутствующий на заседании Константин Федин прислал письмо на имя Маркова о том, что он вынужден согласиться с исключением меня из ССП Хотя он и считает меня одним из самых замечательных советских литературоведов, которого он лично глубоко чтил более 40 лет и рекомендовал много раз члены-корреспонденты и академики. Через 3 недели я был снят с работы в Институте мировой литературы и выведен из редакции литературной энциклопедии литературного наследства, сектора классиков Гослитиздата, серии «Литературные материалы» и тому подобное. Еще через неделю секретный циркуляр Комитета по делам печати СССР предложил не допускать упоминания моего имени даже в ссылках на специальную литературу. После ареста Оксмана в 1964 году и как бы лишения всех его допусков и, в принципе, работы, как он пишет в письме, ему была назначена пенсия, не более того, и исключение из Союза писателей, Оксман своей позиции не поменял. Несмотря на то, что эти репрессии произвели оглушительное впечатление на фоне либеральных веяний и надежд того времени, это было, что называется, началом конца десталинизации и либерализма. Одновременно с обыском у Оксмана, который продолжался до декабря, обыском, арестом, допросами, всем этим процессом, который продолжался до декабря 1964 года, секретные службы начинали разработку дела Абрама Терца. И арест Оксмана, и вскоре последовавший арест Синявского и Даниэля и послужили тем фактом свертывания всего процесса десталинизации и возвращения, что называется, к истокам. Точно так же, как упоминаемый здесь Марков был назначен в 1963 году в связи с поправением, можно так сказать, наверное, секретарем Союза писателей вместо либерального Щипачева. При этом Оксман никаким образом от своих позиций не отказался. Он отмежевался от написания заметок «Эксвази», потому что автором их был Струве. Но он никак не отмежевался от своего меморандума, помещенного в «Социалистическом вестнике». И об авторстве Оксмана в это время ходили слухи. В то же время он был совершенно отлучен от научных институций, сообщая при этом Струве, что его работа никак не остановилась, а, скорее всего, возросла.
Рассказывал Андрей Устинов. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Фронт де Бёф» на стороне гонимых к 120-летию со дня рождения и 45-летию со дня смерти Юлиана Оксмана. Ко времени начала 60-х, когда у Юлиана Григорьевича еще не начались неприятности, относится аудиозапись, с которой мы с большим удовольствием сейчас познакомим всех слушателей. Речь идет о неожиданной счастливой находке, которую сделал московский историк литературы Максим Фролов, автор ряда интереснейших публикаций, связанных с Оксманом. Фролов нашел голос Оксмана. Вообще, развитие всевозможной записывающей техники и жизнь культуры очень часто идут параллельным ходом, и нужна энергия энтузиастов, чтобы голос выдающегося ученого оказался запечатлен на магнитофонной пленке. Или везение. Так случилось и с Оксманом. Рассказывает автор находки Максим Фролов.
Изучая биографию и наследие Оксмана, я, разумеется, всегда думал о том, чтобы как-нибудь, когда появится время для этого, попробовать отыскать запись его голоса. Для меня вообще услышать голос человека, будь то ученый, писатель, музыкант, всегда было постоянно сопутствующим этому интересу желанием. Вот. И знакомясь с материалами личного архива Оксмана в Российском государственном архиве литературы и искусства, я, среди прочего, перепечатал фрагменты ежегодных отчетов о научно-исследовательской деятельности, которые он в 50-х-60-х годах регулярно представлял сначала в Саратовский университет, а затем и в дирекцию Института мировой литературы Академии наук, став его научным сотрудником. Дело в том, что в 56-58 годах он работал по совместительству в этих двух учреждениях. Так вот, в одном из этих отчетов за 63-й год значилось: 6 февраля выступил в Центральном доме литераторов со вступительным словом, посвященным 70-летию Виктора Борисовича Шкловского. И далее, 22 марта выступил в ЦДЛ на вечере памяти Смирнова-Сокольского, характеризуя его пушкиновеческие работы. Ну и вполне резонно предположив, что хотя бы одна из этих записей уже точно имеет шансы на существование и на сохранность до наших дней, я поинтересовался ЦДЛ через общих знакомых, есть ли у них записи 60-х годов. Мне ответили, что нет, они уже давно переданы нами в архив. Прошло какое-то время, и летом прошлого года, просматривая интернет-страницы, посвященные Николаю Павловичу Смирнову-Сокольскому, я увидел, что одна из ссылок, предложенных поисковой системой, ведет прямиком на сайт Российского государственного архива фонда документов. Там, в краткой аннотации фонда 13, это Центральный дом литераторов имени Фадеева, я увидел указание на запись вечера памяти Смирнова-Сокольского. Немедленно, конечно, позвонил в архив, договорился о встрече, приехал в читальный зал, нашел в картотеке карточку с описанием этого вечера, в алфавитном каталоге карточку на имя и фамилию Ильян Григорьевич Оксман. Когда приехал через две недели на первое прослушивание, я не могу передать просто, как я был действительно обрадован и взволнован, потому что мечта найти эту запись меня не покидала в течение нескольких лет. И в июне уже этого года я опубликовал расшифровку этого выступления в журналах «Вопросы литературы», присоединив к ним несколько писем Оксмана к Смирнову-Сокольскому. При таких обстоятельствах нашла эта запись. Выступление на вечере Шкловского в архиве не оказалось, как и записи всего вечера, видимо, вполне вероятно, что он и не был записан. И я, говоря об этой записи, хочу вот обратить ваше внимание и внимание слушателей на три важных обстоятельства, которые, можно сказать, в разы увеличивают ценность этой записи, которая, хотя сама по себе очевидна. Во-первых, никаких подготовительных материалов к этому выступлению в архиве Оксмана я не нашел. Никаких бумажных материалов, никаких свидетельств подготовки к этому выступлению. Во-вторых, мемуарная часть «Наследие Оксмана» – это самая меньшая по объему в его архиве. Многое уже опубликовано, но остался, тем не менее, целый ряд очень интересных фрагментов мемуарного характера, планов ненаписанных воспоминаний, набросков, работа над которыми еще предстоит. И поэтому находка любого выступления Оксмана, зафиксированного как на пленке, так и в стенограмме, это, естественно, большая радость. И, в-третьих, я хочу сказать, что пока неизвестно о других сохранившихся записях Оксмана, можно вполне основательно утверждать, что запись, в которой мы познакомим слушателей, это единственная сохранившаяся запись голоса Оксмана.
И вот теперь рассказывает Юлиан Григорьевич Оксман.
Николай Павлович не родился ученым и никогда не собирался им стать. Этот большой художник, деятель советской эстрады, страстно любил книгу. Он ее собирал, и по мере собирания книг он рос как собиратель, как знаток книги, любитель. Он не рисковал нигде выступать своими сообщениями, делиться своими наблюдениями. Он работал в своем кабинете, когда этот кабинет у него получился в его квартире. А до того жил Николай Павлович, как живут, жили в 20-х годах, 10-х, 30-х, все представители трудовой литературы и науки. Жил очень скромно, жил очень трудно. Все средства уходили на книги. Николай Павлович стал сначала собирателем. Потом он стал пропагандистом книги. И потом он стал ученым. Он созревал необычайно быстро. И потому, занимаясь уже как настоящий исследователь книгами своего собрания, то есть исходя из книг своего собрания, он ставил новые проблемы, и малые, и большие, и очень большие исследовательские проблемы, и пополнял свои знания и интересы обращением к нашим институтам, к Академии наук, к специалистам разного типа. Я помню, когда я первый раз лет 12 назад пришел к Николаю Павловичу для того, чтобы посмотреть один уникальный экземпляр книги, название которое мало кому что говорит, хотя мы с Николаем Павловичем об этом и писали. Это «Путешествие Пифагора». Анонимное произведение, которое в самом начале 19 века, между 802 и 805 годом, вышло в Москве. Мне хотелось посмотреть этот уникальный экземпляр, который меня очень интересовал. Я пришел к Николаю Павловичу. Он очень любезный, исключительно любезный, внимательный, дружески сразу настроившийся по отношению к своему гостю, хозяину, показал эту книгу. Я ему рассказал, почему она мне нужна и какие я собираюсь рассказать о ней интересные истории. Я доказал, что эта книга является переводом сочинения Сильвена Марешаля, участника поэта, переводчика, блестящего публициста, участника заговора равных, единственного, одного из двух уцелевших после ликвидации заговора. Я сказал двух, второй был предателем. Когда Николай Павлович был очень изумлен всем тем, что я ему рассказал, поговорили о заговоре равных, о отзвуках его в России. И вдруг Николай Павлович стал с меня спрашивать: кстати, о рецензии на эти книги, это 6 томов больших, вам довелось посмотреть? Да нет, я сказал, не довелось, потому что таких рецензий не было. Ну как, говорит, не было. Как-то в московских ведомостях за 804 год мне попались 2 рецензии. Ну, а, говорит, это еще не все. У Карамзина тоже, вестники Европы, тоже была рецензия. Вы, Иван Иванович, посмотрите, это вам пригодится. То есть я был потрясен. Я был совершенно потрясен. Смотреть рецензии в старых газетах начала века на книги, которые у него хранятся, вообще это исключительное нечто. Я с Николаем Павловичем даже стал разговаривать совершенно другим языком и по-иному. И каждый мой приход к Николаю Павловичу обогащал меня знаниями его, острой, неожиданной, смелой постановкой вопросов, которые мы, академические люди, не всегда привычны. Поражал он меня ясностью и светлостью своего взгляда, а не только широкой эрудицией. Способностью к обобщениям, что совсем уже редко, даже для очень больших ученых. Так завелась наша дружба.
Запись голоса Оксмана, найденная Максимом Фроловым. Я попросил Максима рассказать о его дальнейших разысканиях.
Изучая и сопоставляя устные свидетельства современников Оксмана, младших современников Оксмана, с которыми мне приходилось общаться, и им, несомненно, следует доверять, я установил вероятность того, что во время своего визита в Москву в 1962 году американский славист и писатель Франклин Риф, скорее всего, записывал Оксмана. И это была частная беседа, вероятнее всего, состоявшаяся на его квартире и сделанная с его разрешения. С Ривом они переписывались на протяжении 8 лет, с 1961 по 1969 год. И, например, уже летом 1962 года, после личного их знакомства, он рекомендовал Рива Дмитрию Евгеньевичу Максимову как специалиста по истории русского символизма. Заинтересовавшись этим сюжетом, я написал письмо вдове Франклина Рива Лори Стивенсон. Собственно говоря, самого Франклина Рива не стало всего-навсего 2 года. Я мог бы у него самого еще успеть об этом поинтересоваться, но, к сожалению, тогда даже не знал о возможности существования такой записи. Я получил от нее письмо, которое начиналось словами: «Я уверен, что запись Оксмана существует». Она написала мне, что точно помнит, что у них дома хранилась целая коробка со старыми кассетными записями, которые она передала, как и весь архив своего покойного мужа, в библиотеку Уэслианского университета в городе Мидлтаун, штат Коннектикут. Вот. И посоветовала мне обратиться к хранительнице этого архива Сьюзи Тероба, что я и сделал. Ну и, наконец, в сентябре прошлого года архивист Уэслианского университета Лейд Джонсон ответил мне, что он просмотрел часть хранящихся в их архиве пленок, но, к сожалению, пока никаких помет на них, свидетельствующих о том, что эти записи могут иметь отношение к Оксману, он не нашел. Предложил мне приехать к ним и лично ознакомиться, но для этого у меня пока, так сказать, возможности нет, и я надеюсь, что кто-нибудь сможет посодействовать мне в продолжении этих поисков, может быть, даже поучаствовать в них. Я был бы этому очень рад.
Из всего литературного, научного наследия Юлиана Григорьевича, какая часть освоена, а какая остается неизданной и неизвестной читателю?
Ну, я должен сказать, что за последнее время ситуация изменилась в ту сторону, что, в общем-то, все стороны его наследия так или иначе освоены уже. Конечно, наименее освоенная, наименее изученная, опубликованная – это мемуарная часть. Поскольку, ну, несмотря на то, что сохранились лишь небольшие фрагменты, вот, которых я уже упоминал, тем не менее, многие из них очень интересны. Например, он несколько раз подступался к тому, чтобы написать очерк о такой одиозной фигуре советского литературоведения Ивана Ивановича Анисимова. Потом могу сказать, что есть целый ряд очень интересных набросков о Всеволоде Иванове, о Борисе Пастернаке и так далее. Не могу сказать, что по неосвоенности мемуарное наследие стоит на первом месте, главным образом потому, что оно само по себе малочисленное. Но самая неосвоенная часть – это, конечно, эпистолярное наследие, несмотря на то, что оно достаточно представлено в публикациях даже последних 20 лет. Есть целые корпусы писем, которые еще ждут своих публикаторов. Например, очень бы интересная публикация могла получиться, если заняться связями Оксмана и эпистолярными, и научными с славистами, с европейскими славистами, такими как Франко Вентури, итальянский славист, значит, французские слависты Анри Гранжар, Мишель Кадо, итальянский славист Итори Лагатто, и уже упомянутый мной Франклин Риф и Вильям Эджертон. Суммируя сказанное, могу сказать, что еще не до конца освоенным является эпистолярное наследие Оксмана.
Максим Фролов. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Фронт Дебеф на стороне гонимых. К 120-летию со дня рождения и 45-летию со дня смерти Юлиана Оксмана. Продолжает из Сан-Франциско Андрей Устинов.
Оксман умер в 1970 году. Когда я начал заниматься филологией, этого имени как бы и не существовало. Пока мне не попался тынянский сборник, где в первых тынянских чтениях было напечатано сообщение, так был обозначен подзаголовок, «Тынянов в воспоминаниях современника», где Мариэта Чудакова и Евгений Тодос впервые вернули Оксмана в контекст русской науки о литературе. А через 2 года после этого появилась знаменательная публикация писем Оксмана к Глебу Струве в первом выпуске «Stanford Slavic Studies», которые вышли в 1987 году, и этот том уже просочился в Ленинград. Значение этих 2 публикаций для восстановления истории русской науки о литературе в 20 веке и возвращение имени Оксмана в эту историю переоценить невозможно. Переписка Оксмана со своими западными корреспондентами носила исключительно откровенный характер. Она была построена на абсолютном доверии. Существует формальное письмо Оксмана, которое он писал Стэнли Петерсону и которое он писал библиографам различных библиотек, но только 2 корреспондента, с которыми он делился сокровенным, или вернее своей позицией, с которыми он разделял свою вот эту вот упорную и совершенно непримиримую, может быть, достаточно резкую позицию. По воспоминаниям людей он вообще был как бы человеком резким, но в тот же момент был человеком внимательным. И Елена Дрожакова, например, и Ксения Богоевская обязательно упоминают о том, что в Оксмане было невероятное научное подвижничество. Например, в письмах к Домгеру он постоянно обращается с настойчивыми предложениями об участии в издании Герцена и о совместной исследовательской работе. Он постоянно пытался привлечь людей, своих студентов, каких-то учеников или тех, кто представлял интерес для пользы дела в данном случае в свои исследования. Он совершенно честен и откровенен в своих оценках людей и событий, требует того же от своего эпистолярного собеседника. В его письмах звучит то, что Берков назвал каденция фразы. Его характеристики лапидарны и часто пристрастны, но они отражают неукоснительную принципиальность, определявшую его общественную позицию, как раз сложившуюся в эти годы. То есть Оксман, как человек, который испытал на себе все колесо машины, вернувшись из лагерей и снова оказавшись в Москве, снова оказавшись в центре литературной жизни, определил для себя исключительно один путь. И это путь бескомпромиссного служения науке и выявления в науке таких явлений, как Поликарповы, Лисичевские, Самарины, Ермиловы, которых он всех называет в своих письмах. Одновременно с этим, возвращаясь к тому, что я сказал про Оксмана, как человека, ощущавшего себя человеком 19-го, то есть прошедшего века, у него происходит как бы перелом в его научных интересах. Он с таким же интересом начинает заниматься 20 веком. Он начинает заниматься теми людьми, которых он знал. Замечательно, например, его упоминание в переписке Владимира Нарбута, о котором он пишет, что он встретил его на пересылке в Магадане. Не говоря уже о том, что благодаря ему у Глеба Струва появились новые материалы о Мандельштаме, в том числе знаменитое стихотворение Мандельштама о Сталине 1934 года, написанное на половинке телеграфного бланка и пересланное Струва с Аказией, записанное по памяти Оксмана, как ему это передала Надежда Яковлевна Мандельштам. Вот. И, наконец, его участие в изданиях и самого Глеба Струва, и их дуэта Струва и Филиппова. Многие из материалов, сообщенных Оксману, вошли в собрание сочинений Осипа Мандельштама и собрание сочинений Анны Ахматовой. Кроме того, Оксман был именно тем человеком, который переслал Струве текст «Реквиема» Ахматовой, который был выпущен Струва в 1963 году. Одновременно с этим он пытается в своих письмах вернуть в литературу или вспомнить вместе, поскольку Струва участвовал в Петроградском литературном кружке, где принимали участие, например, соратники Оксмана по венгеровскому семинару, в частности, Георгий Маслов. Вместе со Струва они пытаются восстановить биографию Маслова, заполнить какие-то лакуны, тем более, что Оксман общается с вдовой Маслова, Еленой Михайловной Такер. Также появляются имена и других приятелей Оксмана по университету. Это как бы прогулка по прошлому, но не столько даже прогулка, а это целенаправленная работа, ставящая себе целью восстановить контекст времени. То есть то, что случилось с этими людьми после. В их переписке появляется имя Михаила Лопатта, которого Оксман знал по венгерскому семинару, с которым дружил, которому, например, Струва совершенно безразличен. И Оксман соглашается с ним, говоря в одном из писем, что да, он, конечно, там эпигон Кузьмина и дилетант, но он мне интересен именно как человек моей юности. Точно так же появляются упоминания и других людей. Юрия Никольского, с которым тоже был знаком Струва. В письмах Домгеру появляются упоминания имен людей, вместе с которыми они работали над академическим изданием Пушкина. Вместе со Струве, вместе с Домгером, Оксман пытается восстановить в каком-то смысле литературную и научную карту 20 века. Вернуть из небытия тех людей, которых он знал и которых знал Струве, и обозначить их место в истории русской гуманитарной мысли и в истории русской поэзии 20 века.
Рассказывал Андрей Устинов. И теперь послушаем оставшийся фрагмент выступления Юлиана Григорьевича на вечере памяти Смирнова-Сокольского в Центральном доме литераторов 22 марта 1963 года.
Когда Николай Павлович задумал свою книгу о Пушкине, о прижизненных изданиях Пушкина, мне казалось, что это не просто новый жанр работы, но очень рискованный. Я думал, ну что же Николай Павлович может сделать из этой книги, материал для которой никем никогда не собирался? Что может сделать Николай Павлович из такой сухой материи, как мне казалось? История пушкинских изданий. Уж очень это сухо. Как же он пропагандист прежде всего, в этом его без конца, я буду говорить об этом, товарищи, я буду повторяться, но буду говорить. Это Николай Павлович был пропагандист. Пропагандист книги, пропагандист науки, пропагандист русской культуры, русской демократической культуры, не культуры вообще. Мне казалось, что это спорная, сомнительная задача именно для него, пропагандиста. Что же он будет пропагандировать? Что он расскажет? Я был счастлив, что уже примерно через полгода, прослушав его первые рассказы, сводки критических источников о некоторых пушкинских книгах, я увидел, что книга уже получается, она получится и будет иметь огромное значение. Николай Павлович был человек необычайно широких планов, широких замыслов и страстным реализатором того, что он придумал. Он очень по-деловому относился к своей работе. Он очень самоотверженно приносил в жертву этой работе все то, что радует, особенно в его годы, других писателей и ученых. Николай Павлович не только собрал все, что можно было собрать о книгах, которые Пушкин выпускал в своей жизни, начиная от «Руслана и Людмилы», первого сборника стихотворений 26-го года и последним изданием Онегина, который вышел в день его смерти. Но этого мало. Николай Павлович изучил все журналы, в которых Пушкин печатался, и рассказал и об этих журналах. Он рассказал не только о журналах. Он рассказал и о всех альманахах, в которых печатались пушкинские вещи. Он рассказал не только об альманахах, которые хотя бы по названию нам всем известны, «Полярная звезда», «Северные цветы», «Подснежник» и так далее и тому подобное. Он рассказал даже о лубошных песенниках, в которых участвовал, которых перепечатывали без ведома Пушкина, без его согласия, его стихи. Стихи такие, ну, «Черную шаль», «Романс под вечер осени нас». То Пушкин шел в народ очень причудливыми путями. И вот Николай Павлович нам в своей книге рассказал не только о песенниках и убошных альманашках, которых печатали Пушкина, он отсюда сделал шаг необычайной силы и значения. Он показал, какими путями Пушкин шел в народ. Когда Николай Павлович говорил, какими тиражами издавался Пушкин и сколько он получал за это денег, то в каждом отдельном случае мы кое-что знали, мы кое-что читали, мы кое-что слышали. Но когда материал этот весь был обобщен, все без исключения, вся творческая жизнь Пушкина от первого появления его в печати в 13-м году до смерти 37-го года показалась в новом свете. Факты, обобщенные, а не только собранные Николаем Павловичем, они раскрыли новые страницы жизни и деятельности Пушкина. Николай Павлович показал, что тиражи произведений Пушкина были смехотворно малы. И не только при первых шагах его работы, но до конца. Мы знали, что «Руслан и Людмила» напечатано около 1000 экземпляров. Но он доказал, что она была напечатана только в 1200 экземплярах. Что именно эти 1200 экземпляров, в этом количестве экземпляров, издан был первый сборник стихотворений Пушкина. Первый сборник стихотворений Пушкина. Он доказал, что 1200, этот жалкий тираж, сохранился до конца. Третья и четвертая часть стихотворений Пушкина, значит, в 1935 году, за полтора года до смерти, тоже была напечатана всего в 1200 экземплярах. Онегин печатался, первая песня, 2400 экземпляров. Это был совершенно исключительный по тому времени тираж. А последнее издание, 1937 года, в тех же 2400 экземплярах. Николай Павлович произвел подсчеты гонораров. Он провел огромную проработу по мобилизации этого материала, который никого никогда не интересовал. А материал этот заговорил, когда он был собран полностью. И вот эта легенда о грандиозных гонорарах Пушкина оказалась развеянной. Товарищи, никто, то, что я вам рассказываю, об этом еще не сказано в печати. Об этом только рассказано в книге Смирнова-Сокольского, которую нужно читать и о которой нужно говорить. И который будет много сказано, и будет написано. Но пока это же никто не рассказал, что сделал Смирнов-Сокольский для биографии Пушкина. Смирнов, я скажу о некоторых цифрах. Пушкин получил за Руслана и Людмилу 1500 рублей. Причем должен сказать, что в эту сумму входило 500 рублей, которые, собственно, ему не причитались за Руслана. Это был подарок Жуковского, поскольку Пушкин ехал в ссылку. А ссыльному поэту нужны были деньги. Жуковский добавил к 1000 рублей, которые ему причитались, еще 500. А что, товарищи, это были 1500 рублей? Да нет. Это было 1500 рублей ассигнациями. То есть 3,5 раза меньше. А дальше что было? Что было дальше? За две части своих стихотворений Пушкин получил уже великим поэтом в 29-м году 12 000 рублей ассигнациями. То есть около 4000 рублей. Это же исключительные данные огромной важности для литературного быта 20-30-х годов и для быта Пушкина. А за каждую часть своих позднейших изданий стихотворений, которые печатались в 1200 экземплярах, Пушкин получал по 2000 ассигнациями, около 800 рублей.
Кирсанов больше получает.
И недаром Пушкин в своих стихах, в своей эпиграмме, недавно найденной, в ответ на обвинение Булгарина в том, что пушкинский предок Ганнибал был продан за бутылку рома Петру, сказал: «Говоришь, за рюмку рома невеликое добро, ты дороже, сидя дома, продаешь свое перо». Да, те, кто продавали свое перо, сидя дома, получали десятки тысяч из Пушкина. Это были пушкинские современники Пушкина. Я начал с того, что Николай Павлович исследователем сделался очень поздно, около 60 лет от роду. До тех пор он был собирателем, пропагандистом. А и кончил он пропагандистом. Товарищи, быть пропагандистом науки, быть пропагандистом книги русской, пропагандистом русской культуры – это великая честь. И делал это он как величайший мастер. И делал дальше тем лучше, чем больше он становился исследователем. В Николае Павловиче исследователь и пропагандист сочетались исключительно тесно, чудесным образом, на огромной высоте. И сейчас мы, его товарищи по работе, товарищи по Пушкинской комиссии, по пропаганде русской книги, обязаны в память дорогого нашего друга, дорогого нашего Николая Павловича, продолжать его дело, быть не только исследователями, но и пропагандистами того, что мы изучаем.
Выступление Юлиана Оксмана на вечере памяти Смирнова-Сокольского. Архивная находка Максима Фролова. И в завершении программы я хочу прочесть небольшой фрагмент из одного оксмановского письма, которое в свое время гуляло в самиздате и было включено в сборник «Политический дневник», редактируемый в 60-х годах братьями Жаресом и Роем Медведевым. У Медведевых имя автора письма не приводилось. В новейшие времена этот текст был включен в том переписки Оксмана с Корнеем Чуковским. И все встало на свои места, потому что автором такого мемуарного текста мог быть только человек, знающий толк в историко-литературных свидетельствах, в выверенности оценок, в публицистике. На похоронах Корнея Чуковского. 31 октября 1969 года. Умер последний человек, которого еще сколько-нибудь стеснялись. В комнате почетного президиума за сценой в ЦДЛ многолюдная очередь. Стоим в ожидании, когда нас выведут в почетный караул к стоящему на сцене гробу. В основном тут незнатные. Лишь незадолго до конца прощания появляются те, кто по традиции завершает ритуал, кто попадает потом на ленты кино и фотохроники. Полевой, Федин. Говорят, Лидия Корнеевна Чуковская заранее передала в правление Московского отделения Союза писателей список тех, кого ее отец просил не приглашать на похороны. Вероятно, поэтому не видно Аркадия Васильева и других черносотенцев от литературы. Прощаться пришло очень много москвичей. В газетах не было ни строки о предстоящей панихиде. Людей мало, но, как на похоронах Эренбурга, Паустовского, милиции тьма. Кроме мундирных, множество мальчиков в штатском с угрюмыми презрительными физиономиями. Мальчики начали с того, что отцепили кресло в зале, не дают никому задержаться, присесть. Пришел тяжело больной Шостакович. В вестибюле ему не позволили снять пальто. В зале запретили садиться в кресло. Дошло до скандала. Юлиан Григорьевич Оксман. Фрагмент письма «На похоронах Корнея Чуковского». 31 октября 1969 года. И на этом мы заканчиваем программу «Фронт де Бёф» на стороне гонимых к 120-летию со дня рождения и 45-летию со дня смерти Юлиана Оксмана. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.